Мы читаем книгу Зор, глава Мишпатим, законы, статья Старец, 231 пункт. Можно задавать вопросы по Каптиви. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Мы в главе Зор, Мишпатим, статья Саба, Старец, 231 пункт.
У тебя есть что-нибудь, то, что касается намерений? Надо поискать. Так вместо того, чтобы искать внутри, найти в компьютере. Высший свет находится, а мы все время читаем, что все время находится в том месте, которое называется Шхиной. Шхина — это соединение между душами. Нам надо какими-то усилиями прийти к объединению между нами. И тогда раскроется тот самый свет, который строит, творит, исправляет, наполняет, все делает. И он целиком и полностью находится в Шхине, в собрании Исраэль. Кнессет Исраэль, в соединении между нами. Поэтому Зор — это, в общем-то, тот самый источник света. Но при условии, что мы будем представлять себе, неважно, сколько нас там, может быть, уже миллионы, но будем представлять себе, что мы, как 10 учеников Раби Шимона, сидим и находимся в объединении и получаем этот свет, который называется Зор. Это высшее сияние, которое воздействует на нас, исправляет и поднимает.
231 пункт. Если на грешников распространяется милосердие его, то уж тем более на праведников. Но кто нуждается в исцелении? Те, кто испытывает боль. А кто испытывает боль? Те, кто являются грешниками. Именно они нуждаются в исцелении и милосердии, чтобы Творец милостивился над ними и не оставлял их и не удалялся от них, дабы они совершили возвращение к Нему. Если Творец приближает, Он приближает правой, а если отталкивает, то отталкивает левой. И в час, когда отталкивает, правая приближает. С одной стороны отталкивает, а с этой приближает. И Творец не погибает их, лишая своего милосердия. 232. «И пойдет в дерзости по указанию сердца своего». А затем сказано: «Пути его видел я, и исцелю его, и буду направлять его, наполню утешениями его и скорбящих о нем». Хотя грешники поступают злоумышленно и следуют указанию сердца своего, и другие предостерегают их, но они не хотят прислушиваться к ним. Вместе с тем, в час, когда совершают возвращение и выбирают хороший путь возвращения, то уготовано для них исцеление. 233. О ком же говорится в отрывке, о живых или о мертвых? Ибо начало отрывка не соответствует концу, а конец — начало. Начало отрывка указывает на живых, и говорится, и пойдет в дерзости. А конец его указывает на мертвых, и говорится, наполню утешениями его и скорбящих о нем. Но говорится в то время, когда человек еще находится при жизни, тогда пойдет в дерзости по указанию сердца своего, поскольку злое начало в нем обладает большей силой и возрастает в нем, и поэтому пойдет в дерзости и не пожелает совершить возвращение. 234. Творец видит пути его, что идет он во зле, без всякой пользы, говорит Творец. Я должен держать его за руку. пути его видел я, что он идет во тьме, и я желаю принести ему исцеление и исцелю его. Творец привносит в сердце его путь возвращения, исцеления для души его, и буду вести его, как сказано, «Иди, веди этот народ». Творец ведет его прямым путем, подобно тому, как один берет другого за руку и выводит его из тьмы. 235. «Наполню утешениями его и скорбящих о нем». Создается впечатление, что он уже умер. Конечно, умер. И именно в таком виде существует. Ведь поскольку он грешник, то называется мертвым. Что же означает «наполню утешениями его и скорбящих о нем»? Однако Творец милостив к людям, и когда человек вступает в состояние 13-й год и далее, Творец представляет к нему двух ангелов, оберегающих его справа и слева. 236. Когда человек идет прямым путем, они радуются за него и поддерживают его в радости, возглашая перед ним: «Воздайте славу образу царя». Но когда он идет кривым путем, они скорбят о нем и отстраняются от него. Когда держал его Творец и вел его прямым путем, то сказано: «Наполню утешениями его и скорбящих о нем». «Наполню утешениями его» в начале, если он сожалеет о совершенном им в начале и о совершенном им сейчас, и приходит к возвращению, а затем и о скорбящих о нем, что это ангелы, которые испытывали скорбь по нему, отстранившись от него. А сейчас, когда они вернулись к нему, это является утешением во всех отношениях, как со стороны раскаяния в своих поступках, так и со стороны утешения от бед своих и от скорби своей. 237. И теперь он жив, конечно. Жив во всех отношениях. Он держится древа жизни, и поэтому называется обретшим возвращение. Ведь Кнессет Исраэль, Малхут, тоже называется возвращением, ибо слово «возвращение» «чува» состоит из букв воззвания «верни ташув» «вав» «кхей» «вав» — «древо жизни» «зерампин» «гей» — «малхут». Поэтому называется «малхут» возвращением, а он сам называется «мужем возвращением». Мужем Малхут, поскольку он дает ей. Поэтому даже законченные праведники не могут устоять в том месте, в котором могут выстоять мужи возвращения. 238. Царь Давид сказал: «Перед тобой одним согрешил я, и зло в глазах твоих совершил». Есть прегрешения, в которых человек грешит перед Творцом и перед людьми. А есть грехи, в которых человек грешит перед людьми, но не перед Творцом. А есть грехи, в которых грешит только перед одним Творцом, но не перед людьми. Царь Давид был грешен только перед одним Творцом, но не перед людьми. Поэтому сказано: «Перед тобой одним согрешил я». 239. Но ведь согрешил он в грехе с Батшевой. Если кто-то открывает наготу женщины, то она запрещена мужу своему. Разве он не прегрешил перед ближним и перед Творцом? Однако этот грех был позволен. И Давид воспользовался этим, ведь муж дал ей разводное письмо перед уходом на войну, поскольку таков обычай всего Израиля. Давали временное разводное письмо своим женам все те, кто уходил на войну. И также поступил Урия с Батшевой. После того, как прошло время, и она была разрешена каждому, то взял ее Давид и допустимо поступил во всем, что он сделал. 240. Ибо если бы это было запрещено, Творец не оставил бы ее у него. Свидетельством этого является сказанное: «И утешил Давид Батшеву, жену свою». Это является свидетельством того, что она жена его. Конечно же, она была его женой и четой, уготованной ему до времени сотворения мира. Это ведь и является свидетельством того, что Давид не совершал греха с Батшевой. 241. Давид совершил грех в этом случае только лишь перед одним Творцом, но не перед другим, послав Урию на смерть от меча сынов Амоновых, и не убил его в час, когда тот сказал ему: «И господин мой Йоав», ведь он сам был господином его. Писание тоже подтверждает, это ведь сказано. Ведь имена храбрецов, которые были у Давида, но не у Йоава, выходит, что он не признавал царство, а непризнающие царство приговариваются к смерти. И не убил он его в этот час, а убил его мечом аммонитян. 242. Он не сделал ничего неправедного, как сказано, кроме поступка его с Урией хитийцем, то есть исключая то, что в случае с Урией он прегрешил, но не согрешил перед самим Урией. И Творец сказал: «А его убил ты мечом аммонитян». У аммонитян каждый меч был отмечен знаком извивающегося змея в виде дракона, божества, которому они поклонялись. Сказал Творец: «Ты дал силу этому идолу, поскольку в час, когда убили аммонитяне Урию и много сыновей Израиля вместе с ним, усилился в этот час меч аммонитян, и во много раз усилилась сила поклонения их божеству, идолу». 243. Может ли быть, что Урия не был праведником, поскольку сказано о нем: «Урия хитиец», дословно «развратный», но сам он был праведником, только родом из места, называемого Кхити. Как сказано: «Ифтах Гиладянин». Его тоже называли так, потому что он родом из этого места, и точно так же Урия хитиец. 244. Поэтому говорится, что прегрешил в поступке с Урией хитийцем, а не перед самим Урией, так как тот уже подлежал смерти за непризнавание царства. Но этим Давид привел к укреплению идола аммонитян над станом Творца, в стане Давидовом, который был в точности по высшему образу воинств верхнего царства, Малхут. И в час, когда Давид привнес этот изъян в свой стан, он привнес изъян высший, другой стан. И поэтому сказал Давид: «Перед тобой одним согрешил я». Перед тобой одним, но не перед другим был грех, совершенный им. И поэтому сказано: «В поступке с Урией, который придал силу мечу аммонитян». И грех был не самим Урией, а то, что Урия дал силу мечу аммонитян. 245. Сказано: «Ибо зоркость глаз Творца известна повсюду на земле». Это не кивот. И сказано: «Неустанный призор глаз Творца» — это Схарим, так как есть в них свойства Захар и Никева. Давид сказал: «И зло в глазах твоих совершил». Ведь следовало сказать: «Перед глазами твоими». Но Давид имел в виду, что прегрешение было совершено в месте, называемом «в глазах твоих». «Ибо знал я, что глаза твои находятся передо мной, но не проникся я этим». Таким образом, грех был совершен в глазах твоих. 246. «Во имя справедливости слов Твоих оправдай на суде Твоем, и не будет у него возможности сказать перед Тобой: испробуй меня, Творец, и испытай меня». Каждый выражает свои мысли в силу обладания искусством речи. Давид забавлял своим красноречием царя. И хотя сам находился в беде, все же, поскольку предстал перед царем, снова обратился к своему острословию, чтобы порадовать царя. 247. Обратился к нему: «Владыка мира, я сказал тебе: испробуй меня, Творец, и испытай меня. А ты сказал, что не устаю я в испытании твоем. Потому и согрешил я во имя справедливости слов твоих, чтобы истинными были слова твои. Ведь если бы не прегрешил я, то мои бы слова были истинны, а твои напрасленны. А теперь, когда я согрешил для того, чтобы твои слова были истинны, предоставил я место, дабы справедливы были слова твои. Поэтому совершил я это во имя справедливости слов твоих, оправдай на суде твоем. Ибо вернулся Давид к искусству своему, и хотя сам испытывал глубокое огорчение, царя развлекал речью забавной».
Есть вопросы? Пожалуйста.
В предыдущей статье, которую мы читали, сказано: «И сильное желание» называется, что прекращение не занимает у него много времени, и он снова пробуждается к работе. Я хотел спросить, как мы это можем сочетать с работой в Зоре?
Ну, в соответствии с желанием, когда мы готовим себя к цели, мы так и пробуждаемся. И во время чтения уже нечего делать. Насколько приготовил ты себя, согласно этому ты уже и находишься в этом, в общем-то, беге, в чтении. Все зависит от подготовки. Если у меня были разные выяснения на протяжении долгих часов перед чтением Зор, когда я выяснял свои отношения с другими, и удалось мне найти, насколько я хочу использовать их, хочу каждый раз видеть себя все выше, несоединенным сердцем и душой, когда мы становимся как одно желание, как одна мысль. И если я жалел обо всем том, что я нашел, и собрал все эти мгновения, и не забыл их, но я могу собрать их все вместе и принести именно во время чтения Зора, то тогда есть у меня сейчас, есть чем подойти к учебе. А иначе, чем мне это поможет? Я должен прийти к изучению Торы. Как написано: сотворил злое начало, сотворил Тору в качестве приправы. Если я не обнаруживаю злое начало, зачем мне, в общем, подступаться к учебе? Учеба-то не будет тогда Торой. Будет так. Знанием. Просто я буду читать, ну, а из чтения Зор я захочу знать, кто такой Давид, Батшева, Урия. Ага, Урия — это свет Юд-Кей. Ага, он исходит из Юд-Кей, ага, поэтому... Ну, разные такие, в общем-то, премудрости. Мы их изучаем, и тогда я буду думать об этом, о разных таких всяких размышлениях, но не о собственном исправлении. Зависит лишь, чем человек приходит к учебе. Так все зависит от того, как мы готовим себя к уроку. Но во время урока мне уже нечего искать. Здесь, сейчас, это место требовать от высшего света, чтобы проявился на все те недостатки, которые я собрал и подготовил заранее. Да, Миком. Ты подготовил много недостатков? Ну-ну.
Вопрос относительно стиля.
Не, мне это не интересует. Извини, я даже слушать не хочу. Даже если я неправильно прочитал. Даже если тут вообще перевернутые слова. Ну, какое это имеет значение?
Это совершенно меняет смысл.
А я не ищу смысла. Ты понимаешь? Нет, еще нет? Ну, да, Орен.
Сейчас, во время чтения, можем ли мы присоединить к нашему кли все усилия, которые мы произвели вчера во время вступительной лекции, и всех тех, кто пришли, чтобы создать с нами хотя бы задним числом, чтобы объединить сердце людей?
Конечно же, конечно. И хотя и, в общем-то, может быть, и соединение не получилось, ну, было что было, и мы не знаем почему. Мы приложили усилия, сделаем насколько можем, а иногда получается даже наоборот. Так что даже невозможно представить, насколько. Это тоже предмет изучения, и также должно быть это и для лекторов, и для тех, кто пришли. Мы всего этого не знаем, мы должны продолжать. И мы должны сегодня, да и вообще в каждом нашем действии, включать каждого. Да не нужно. Нет, это естественно приходит. Ну, так что каждая связь, с которой мы, в общем-то, у которой у нас случается, через это мы, в общем, приходим в мир. Это как пишет Бальсулям в конце предисловия книги Зор. Если мы занимаемся внутренним, мы пытаемся соединиться внутри, если мы на самом деле объединяемся и постигаем эту высшую силу, то тогда она распространяется дальше, сверху вниз, по всей этой пирамиде. Так будем надеяться. Но все зависит от нас. И то, что мы постигаем, это то, что потом выходит к другим. Надо почувствовать ответственность. Что такое?
Вы говорите, что это время изучения Зора, это время, скажем, это вершина нашей возможности прийти в контакт с тем, что называется свет.
Угу.
Как мы можем направить себя систематически, каждый день, в это время, именно по часам, чтобы сосредоточить все наше усилие на протяжении дня именно на это время?
Но человек должен быть и с Зором, и без Зором, все время должен выяснять. У нас есть два этапа в нашей работе. Сотворил злое начало, то есть раскрыть зло в нас. То есть это злое намерение во мне относительно всех остальных. И если я правильно выясняю свое отношение относительно других, то я прихожу к ситуации, когда я уверен, что только Тора является приправой.
Если это пробуждается в человеке в 2 часа дня, когда он сидит на своей веранде, в чем различие?
Нет никакого различия. Но это работа по выяснению. Но это еще не работа по исправлению. Чем он будет исправлять себя? Он только пока накапливает в себе все вот эти горькие впечатления, то, что ощущает.
Это в чем дополнение, которое есть на уроке?
Во время урока он привлекает на них свет. Это время работы, время Торы. И то, и другое — это разные состояния. Ну, да.
Глицкович из Израиля спрашивает, чего нам не достает, чтобы эта система, которая называется Зор, привела нас к объединению?
Не хватает намерения, не хватает требования. Зор — это та общая система всей действительности. Но почему называется сиянием Зор? Почему мы открываем книгу и читаем какой-то текст, слышим какие-то слова? Это та система общего мироздания устроена в том, чтобы соединиться с нами с помощью великих каббалистов, которые выразили эту связь в словах. Ну, в каких-то предложениях. Я читаю, я не понимаю ничего. Я могу даже читать напрямую, могу читать наоборот. Главное, что я хочу связаться с ними, с этими каббалистами, которые мне этот текст обеспечили, которые хотели, чтобы я связался с ними. Имеется в виду с этими душами, с их объединением, чтобы я тоже пришел к ним, соединившись. Как я буду знать, что я соединяюсь с ними? Когда я соединяюсь в своей группе, то мое направление гарантированно будет на соединении с ними. Войти в ту глобальную интегральную систему общую, когда я буду там тоже как частью, соединенной с другими. Ну, в определенной степени, но хоть как-то, хотя бы в этом направлении. И это то, что нам надо. Один об этом думает, другой не очень, третий иногда. Но в итоге, если мы стараемся быть как одно целое, то тогда это все накапливается, это соединяется от каждого вот эти его устремления. Да.
С другой стороны, спрашивает Гай из Северного Тель-Авива, изучение Зоара может излечить наши физические проблемы и болезни?
Я не знаю. Тора не говорит о вещах материальных, но только об объединении между нами. Как написано, я сотворил злое начало, сотворил Тору в качестве приправа. И злое начало — это все наши желания с намерением использовать остальных. И все. Для этого предназначена Тора. Для всего остального предназначена обычная медицина. Как написано, дано право врачу лечить. Пусть съездит к какому-нибудь там врачу в Израиле или за границей, неважно. Ну и пусть будет здоров. Да.
Вопрос Мигеля из Мексики. Он спрашивает, почему, когда Раби Шимон и товарищи пришли к исправлению, мир не смог. Почему они не смогли включить в себя в внешнюю действительность и остальные души?
Они действовали не из общей малхут, которая раскрывается во всем человечестве, как необходимая для исправления. Это было после разрушения храма, но перед последним изгнанием, перед тем, как упали души и смешиваются со всем человечеством, со всеми желаниями. Желания, которые были ради отдачи, упали в состояние ради получения. Это называется разрушением. Смешиваются с обычным желанием получать. Без намерения ради отдачи, ради получения, просто желание получать. Это называется народы мира. И тогда, после смешения, а это время изгнания, это как ночь, когда мы изучаем ночь, день или время подготовки сосудов, только после этого приходит наше время, то, что называется полным окончательным освобождением. Нормально? Да, много. Рук, пожалуйста.
В чем различие между прегрешением перед товарищем и перед Творцом?
Я не знаю, что такое грех перед Творцом. Что ты спрашиваешь?
Что такое грех?
Грех — это использование других. Ну что значит грех перед Творцом? Ну ты можешь сказать, что это такое? Я не знаю. Я его не знаю, я его не чувствую. Я не знаю, кто он и что он. И если написано в каких-то книгах, что я должен, скажем, совершать омовение рук. Я знаю, что такое омовение рук. Ну, в Кабале рассказывается мне, что я соединить, опустить в Хасадим свои получающие килим, это называется руки. И тогда я выполняю желание Творца. Где этот свет Хасадим вместо воды? и где вот этот мой получающий сосуд, который называется руками, и где это действие, как я его буду делать. Ничего этого я не знаю. Все эти вещи непонятные и неизвестные. Вместо этого что нам сказали? Нам сказано, от любви к творениям, к любви к Творцу. Возлюби ближнего, как самого себя. Среди них ты можешь выявить все то, что тебе необходимо относительно Творца. Вот. И если ты ошибаешься относительно товарищей, то ты можешь сказать в той же мере, ты ошибаешься относительно Творца. Вот так.
А как в продолжении статьи Давид говорит, что он грешит, чтобы с намерением оправдать Творца? Что имеется в виду?
Ну, я не знаю. Я еще не на его месте, чтобы тебе сказать. Ну, вот у Амикама есть ученики, я вижу. Пожалуйста.
Вы говорите много о важности подготовки до урока.
Да у нас, кроме этого, нет ничего. Зачем мы сидим здесь? Мне не нужен урок, если я не приготовил себя к уроку. Ну, в любом случае, стоит приходить. Не дай Бог, не приходить. Но в силу взаимного включения. Они приготовили себя к уроку, и тогда я вместе с ними включаюсь, потому что мы все-таки вместе как-то действуем. Но без настоящей подготовки нет никакой пользы. Ничего. Да.
И когда вы говорите о подготовке, сейчас вы сказали в часы до урока. И во всем, когда вы говорите, что человек должен все время заниматься выяснением в течение дня, когда я попытался это взять и сравнить с реальностью, в которой я живу, я все время вижу, что я не могу этого достичь, насколько мне это кажется недостижимым, или если только я могу бросить все остальное, отбросить и все. И это, и даже если бы я хотел это сделать, я бы не смог. Вопрос, как здесь, в таких состояниях, взять это в какое-то место, как в катализатор, и чтобы дало возможность ускорения работать, поскольку, когда я вас слушаю, это меня вводит в какое-то отчаяние. Что же я могу сделать здесь?
Ты сидишь здесь для того, чтобы выяснить свое отношение к другим. И через это ты будешь знать о своем отношении к Творцу. И тогда с помощью вот этих выяснений, какое мое отношение с ними, сначала с другими, а это на самом деле то же самое, через это к Творцу, я прихожу к ситуации, когда я, в общем-то, выстраиваю свои отношения, налаживаю и с ними, и с ним, что мне это даст. Я с помощью этого прихожу к открытию своей души, когда каждое мое желание, в котором я чувствую реальность, а кроме моего желания нет реальности, я начинаю раскрывать его все, то, что принадлежит мне, и в той мере, насколько я приближаю его, отношу к себе, я раскрываю мир, полный мир. Сейчас я не чувствую, что чувствует каждый из вас. Я также не чувствую то, что чувствуют все люди в мире. Это мои части, через которые я бы чувствовал действительность общую. Реальность Малхут бесконечности, моей вечной совершенной жизни. Вместо этого я чувствую только мельчайшую часть, когда я как вот маленькая клетка чувствую. В этом вся моя жизнь. А все остальное — это части моей души, от которых я сейчас оторван. Я через них не могу почувствовать вот это вот высшее состояние. Я понимаю, что у человека нет особой тяги это раскрыть. Он не чувствует, что он теряет. Но через силу мы возвращаемся к тому, чтобы снова думать об этом. И начинаем постепенно быть в этой потребности, в этом недостатке. Но я говорю тебе, представь себе, что если бы ты сейчас... Нет, не смотри на тела. Если бы ты сейчас присоединил еще несколько желаний, ты бы через них чувствовал еще бы части реальности в дополнение к этому миру. Просто это твои сосуды. Да.
Я это понимаю. Но когда я слышу от вас, как я должен достичь этого давления, желания,
да.
Я не знаю как.
Но тут есть проблема психологическая, не более того. Психологическая проблема. Дали мне фантазию, что здесь есть кто-то присутствующий, в качестве врага, чужого, другого, далекого от меня, стоит передо мной, против меня, и мне это дали в качестве иллюзии, фантазии, и облекли это желание в некоторый такой внешний образ, ну, как человек. И я, в силу своего естества, природы, с которой я родился, отталкиваю его, ненавижу, презираю его, все, что ты хочешь. Я должен подняться над этой иллюзией. Я должен работать против этой иллюзии, почувствовать внутреннее, то, что есть здесь во всем этом, от моего желания к его желанию, да это вообще не его. Убрать все вот это внешнее, это игра, это просто творец, в общем-то, такой спектакль для меня устроил. В общем-то, выставил миллиарды врагов. Я должен убрать все эти внешние формы. И они, чтобы они не сбивали мне картину. А это очень маленькие желания в каждом из них, которые выглядят мне как чужие люди. Они это не люди, не чужие, ничего это. Но вот эти желания внутри них, это то, что я должен присоединить или соединиться, в общем, все это, к своему желанию. Этим я собираю свои части и покупаю душу. Как я это делаю? Мне говорят так, то, что ты ненавидишь их, это специально. Ты должен работать таким образом, что ты не видишь эти формы, когда ты соединяешься с внутренним желанием, прийти к любви. Тебе не надо любить его внешние свойства и качества. Оставь их. Ты должен любить внутреннюю часть в нем. Да.
Ник из Тбилиси, из Грузии, спрашивает, со временем я все больше раскрываю, что у меня нет понятия, что такое объединение. Как продолжать?
Так и продолжаем. Мы на самом деле не знаем, что такое объединение, пока свет не раскрывается и не соединяет нас. Объединение понимается тогда, когда объединяются. А на пути мы обнаруживаем противоположное, насколько мы не понимаем. Да?
Зор из Чикаго спрашивает, лучше прилагать усилия, где трудно или где легко?
Творец обычно устраивает нам, высший свет устраивает нам каждый раз какие-то формы ненависти более выпуклые относительно предыдущих форм. Относительно этого надо работать. Да, или?
Мы говорили раньше, что есть два этапа. Создал слое начала, и мы сказали, что это собрать впечатления на протяжении дня и подготовки. Мы назвали это горечью. Затем есть второй этап. Этап исправления чтения. Вопрос во время чтения. Надо сосредотачиваться на тех вещах, которые прошли в течение дня, провести те же впечатления, пройти те же впечатления, почувствовать их по-другому.
Не для этого рецепта. Нет рецепта. Но ты должен делать все, что есть на пути при выяснении анализа. Быть к этому чуток. Что значит чуток к этому? В каждую секунду, понятно, пробуждается эгоистическое желание относительно кого-то. Группе определенной или определенному человеку. И если мы чутки к этому, то у нас в каждое мгновение есть анализ. И эти выяснения, анализ мы должны собрать и работать над ними, и работать только для, на выяснение, работать на выяснение. Эти выяснения находятся в нас. Не страшно, если мы забываем. Мы не должны каждый раз их возбуждать и каждый раз держать это зло внутри. Совсем нет. Но стараться определять новые отношения, устанавливать новые отношения. Но посредством этой работы, когда мы хотим установить хорошее отношение вместо плохого, мы приходим вот к этому состоянию безнадежному, когда мы не можем. И если мы не можем, мы с этим вот не можем, приходим к уроку. Вот такие отчаявшиеся, слабые, сломленные. И мы должны обнаружить разбиение, когда придет чтобы пришел высший свет и исправил это место для объединения. Вот, да.
Раф, я хотел выяснить. Есть здесь много, когда люди говорят, что мне трудно, я не могу. Это правильное отношение? Или можно сказать, что это хорошо, что тебе трудно, и продолжай с этим дальше?
Ну, конечно, продолжать дальше. Ну, а что иначе думаю? Ну, что, успокоительно или заснуть? Ну, скажи.
Нет, если должно ли быть отношение, что люди говорят, должны сказать, что мне трудно, или ты должен это видеть и преодолевать, и продолжать свою работу?
Главное — это правильно принимать все вот эти отношения, которые ты раскрываешь относительно других. Находишься ли ты внутри этого ощущения, или ты находишься над этим ощущением и исследуешь его, и знаешь, почему это пробудилось, и что с этим делать, и стараешься изменить. Ты должен сам стараться поменять. Это значит, что ты строишь города, Питом и Рамсес в Египте. Тогда ты приходишь к крику. Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.